Глава 13. Вошедший в спальное купе Тома человек в черном забрал дорогую на вид ручку. Следующей его добычей стал серебряный крест отца Келли. После чего вор перешел в другие купе первого класса, где выкрал позолоченный зажим для денег Макса, серебряную щетку Элеоноры и фирменные солнечные очки Кристобаля стоимостью в 400 долларов. Последней на данный момент целью стало купе Гордона Мерриуэзера. Вор похитил у юриста модные часы, наличные и карманный компьютер Palm Pilot. Все преступления были совершены в течение 10 минут. У этого человека имелся большой криминальный опыт. Никто ничего не заметил, а когда по коридору прошла Реджина, чтобы заново наполнить кофейник у лестницы, вора с добычей и след простыл. Первое ограбление поезда в Соединенных Штатах произошло в 1866 году в Индиане на старой железнодорожной линии Огайо-Миссисипи. Двух грабителей, бывших солдат, участников гражданской войны, брошенных на произвол судьбы после почетной сдачи Ли, быстро схватили. За этим последовало множество других ограблений, однако бурный рост щедро финансируемого детективного агентства Пинкертона, сотрудники которого в среднем стреляли намного лучше, чем их добыча, включая банду Джесси и Франка Джеймсов, вскоре положили конец этому прибыльному бизнесу. Ехавший же в Capital Limited вор прилично заработал без единого выстрела. Бедняга Джесси, несомненно, обзавидовался бы. Том с Элеонорой стояли перед входом в курительную комнату и делали глубокие вдохи, чтобы очистить легкие. «Ты просто разнесла этого парня!» Выражение его лица — это было потрясающе. Он заключил ее в объятия, на которые она ответила лишь отчасти. «Слава богу, в Тель-Авиве нашелся раввин-шахматист. Как там его звали?»
«Не помню»,
— тихо ответила женщина. Лэнгдон посмотрел на нее, и его прекрасное расположение духа испарилось, сменившись куда более угрюмым. «Какой-то раввин, Тель-Авив...» Сцена их последней встречи, больше похожей на чертову битву. Тому не следовало этого делать, и он это знал, но все равно не мог устоять. Мозг и язык как будто настроились на то, чтобы сболтнуть в неподходящий момент. «Можешь рассказать мне теперь, когда у тебя было столько лет на раздумье?»
«Рассказать что?»
«О, даже не знаю. Быть может, для начала причины, по которым ты бросила меня много лет назад. С этого начнем. А дальше разберем остальное».
«Хочешь сказать, ты понятия не имеешь, почему?»
«Откуда мне знать? Твои слова тогда были лишены всякого смысла».
«Потому что ты, как обычно, не слушал. Не моя проблема».
«Ты прекрасно понимаешь, что это чушь».
«Я не собираюсь стоять и выслушивать твои бессвязные речи».
«Ты права. Сядь на пол, а я продолжу. Я готовился к этому годами». «Собственно, я могу вести бессвязные речи до тех пор, пока старый добрый Саут-Вест Чиф не доедет до Тихого океана, а это будет через 3 дня».
«Я знала, что так все и выйдет. Поняла это, как только увидела тебя. Ты ни капли не изменился».
«Чего именно ты ожидала, Элли?»
«Элеонора».
«Прости меня, я на секунду погрузился в прошлое, когда ты была просто Элли».
«Ты невероятно бесишь и глубоко заблуждаешься. Ты хоть когда-нибудь снимаешь с глаз гигантские шоры и видишь мир таким, какой он есть?»
«Я видел немало. Намного больше, чем основная масса людей, и никогда не носил розовых очков».
«Я не это имела в виду. Ты видел то, что хотел увидеть, только и всего».
«Дело было в другом парне, не так ли?» Элеонора закатила глаза и пренебрежительно махнула рукой.
«И почему мужчины всегда думают, что дело в другом парне, когда обычно они изменяют сами?»
«Я никогда не изменял тебе. Никогда!»
«Я и не говорила, что ты изменял. Могу сказать то же самое про себя».
«Тогда почему ты меня бросила?» Женщина устало покачала головой.
«Том, раз ты до сих пор не понял, то никакие мои слова не прояснят ситуацию».
Он уставился на нее. «Прошу прощения, я плохо разбираюсь в женском языке. Можешь помочь мне расшифровать его? Что, черт возьми, ты только что сказала?» Элеонора покачала головой.
«Даже после всех этих лет ты так и не сумел».
«Не сумел чего?»
«Вырасти»,
— огрызнулась Элеонора. Прежде чем он успел ответить, послышалось пение. В следующую минуту пара смотрела, как вокруг собирается толпа исполнителей рождественских песен, включающая сотрудников и пассажиров поезда. Взявший перерыв в баре Тайрон возглавлял процессию и энергично напевал «Я вернусь домой к Рождеству». Правда, учитывая пожелания некоторых чопорных присутствующих, он почти не крутил бедрами, держась в рамках приличий. Сзади шла Агнес Джо, в одиночку обеспечивающая басовую партию. «Не хотите присоединиться?» — спросил Тайрон. «Мне хотелось бы познакомиться с дамой, которая так лихо расправляется с котельной». Элеонора скрестила руки на груди и зашагала прочь. Тайрон посмотрел ей вслед, затем перевел взгляд на Тома. «Эй, я что-то не так сказал?» «Нет, Тайрон, я что-то не так сказал». И Том тоже ушел. Он подумал, не пойти ли за Элеонорой и возобновить дискуссию, но не нашел в себе сил. Кроме того, он боялся. Боялся скорее своих слов, чем слов Элеоноры. По пути обратно в купе он услышал доносящийся с нижнего этажа вагона смех. Посмеяться сейчас не мешало бы. Лэнгдон торопливо спустился по лестнице и повернул направо, следуя на звук. Здесь купе были подешевле и поменьше, чем у него. Без душевых, но с уборными и раковинами. В конце коридора у дверей одного из купе стояли Реджина и дама с картами Таро, разговаривая с кем-то внутри. Реджина увидела его и помахала рукой. Подойдя ближе, он заметил сидящую на стуле в купе пожилую женщину. Затем сложенную инвалидную коляску, прислоненную к стулу напротив. Том повернулся к даме Старо и внимательно ее оглядел. На ней по-прежнему красовался разноцветный головной убор, однако она переобулась из деревянных туфель в тапочки. Тем самым ее рост уменьшился на 4 дюйма. Женщина оказалась довольно маленькой. При ближайшем рассмотрении он увидел чрезвычайно яркие голубые глаза, полные озорства и обаяния, и теплую улыбку. Том заметил, что в расположенном через проход купе есть светлая, украшенная бисером дверь с оттянутой и закрепленной занавеской. Еще ему почудился запах фимиама, хотя, вероятно, в поездах Амтрака такое строго запрещено. «Полагаю, это ваше купе?» — обратился он к даме Старо.
«Надо же, мистер Лэнгдон, у вас развиты экстрасенсорные способности», — сказала она с хриплым смехом.
«Откуда вы?» Он оборвал себя на полуслове и посмотрел на Реджину. «Да, инопланетяне тут ни при чем. Это вы ей сообщили».
«Познакомьтесь с Друселлой Пардо, Том», — представила женщину Реджина. «Можете ничего ей не говорить, она и так все знает».
Друселла изящным жестом протянула руку.
«Близкие друзья называют меня Мисти, и я заранее знаю, что мы станем хорошими друзьями, так что можешь сразу так ко мне обращаться».
У Мисти был южный акцент, но с особенной ноткой. «Из Нового Орлеана?» — спросил он.
«Да, через Балтимор». «Очень хорошо. Ты догадливый, Том».
Она подошла ближе, и он пришел к выводу, что запах фимиама на самом деле был запахом духов Мисти.
«Раньше Мисти работала дипломированным бухгалтером в Балтиморе», — пояснила Реджина. «У меня обнаружился математический дар. А дары следует применять в более высоких целях, чем уклонение от налогов. Верно, Том?»
«Несомненно».
«Ты права, Реджина, он милый», — сказала женщина с инвалидной коляской. Она доедала стоящий перед ней на подносе ужин.
«Не знал, что в этом поезде подают еду и напитки в купе», — с улыбкой сказал Том. «Мне пришлось тащиться в вагон-ресторан».
«Разумеется, подают», — дама улыбнулась в ответ. «Все, что вам нужно, иметь вот это».
Она указала на свое инвалидное кресло.
«И тогда Реджина принесет ужин прямо к вам».
«Где же мои манеры?» — посетовала проводница. «Позвольте представить вас друг другу. Линет Монро, Том Лэнгдон».
Линет было около 65. Длинные седые волосы, изящные черты. Она по-прежнему выглядела очень привлекательно. Несмотря на инвалидность, она, похоже, пребывала в прекрасном настроении.
«Я слышала, вы работаете с этими киношниками, Том?» — сказала Реджина.
«Там настоящий Макс Пауэрс?» — спросила Линет. «Обожаю его картины».
«Женщина, которая с ними?» — начала Реджина. «В списке пассажиров значится как Элеонора Картер, но, думаю, на самом деле она едущая инкогнито кинозвезда или кто-то в этом роде. У этой дамы есть стиль, и она потрясающе красива. Том, она кинозвезда?»
Вообще-то я знаком с ней. Она сценарист, не актриса. Хотя не буду спорить насчет стиля и красоты. А вот в ее здравом уме он прямо сейчас сомневался.
Вы уже познакомились? В смысле, не сегодня?
Да, много лет назад. Вместе делали репортажи.
Как я слышала, это не все, сказала Мисти.
Том уставился на нее. Что тебе известно?
В поезде слухи распространяются быстрее, чем в любом другом месте. Кроме, пожалуй, церкви. Люди случайно слышат, ну, ты понимаешь.
Она придвинулась еще ближе к Тому.
Тесные купе и все такое.
Хочешь сказать, люди подслушивают?
Ну, можно и так сказать, хотя это менее вежливо. Мой девиз таков. Если у тебя не найдется для кого-нибудь хороших слов, разыщи Мисти и расскажи ей все, что у тебя на уме.
«Дамы, мне пора идти», — сказал Лэнгдон и мягко отстранился от Мисти. Реджина взяла поднос Линет.
«Мне тоже».
Когда они уходили, Друселла окликнула.
«Эй, Том!»
Тот повернулся. Женщина раскинула веером карты Таро.
«У меня возникло предчувствие, что между нами есть некая связь». «Мисти, у него есть девушка в Лос-Анджелесе, и он едет к ней на Рождество», — сказала Реджина. «Она озвучивала Каппи волшебного бобра на телевидении».
Том ошеломленно уставился на нее. «Откуда вам известно это?»
«Агнес Джо рассказала».
Он с раздражением посмотрел на обеих женщин. «С такими дамами, как вы, зачем нам вообще ЦРУ?»
«Ну же, Том», —
нарочито медленно произнесла Мисти. «Взрослому мужчине нужна взрослая женщина. Мультики не согреют тебя по ночам, дорогой». «Это Мисти что-то с чем-то», — сказал Лэнгдон Реджине после того, как они взобрались по лестнице. Девушка улыбнулась.
«Она просто демонстрирует дружелюбие в стиле южан. Не имеет в виду ничего серьезного. Ну, или отчасти не имеет в виду. Мы близкие друзья».
«Как я понимаю, она много ездит поездами».
«О, да. Предсказывает людям судьбу, читает по ладоням, раскладывает карты. Все это бесплатно. Обычно она едет поездом Кресцент из Колумбии в Новый Орлеан. Во французском квартале у самой площади Джексона у нее маленький магазинчик. Я там бывала, там здорово».
«А что насчет Линет? Мило с вашей стороны принести ей еду».
«Ну, тяжело передвигаться по поездам в коляске. И у нее рассеянный склероз, но она все равно никогда не опускает рук. Мы отлично проводим время».
«Похоже, вы хорошо знаете своих пассажиров».
«Они для меня очень многое значат. Вообще-то...»
«Ах ты, воришка!» Они повернули головы и увидели Гордона Мэрриузера.
«Прошу прощения», — сказала Реджина.
Мэрриузер, громко топая, направился к ним. «Меня обокрали, и, держу пари, это сделала ты. Собственно, ты единственная, кто мог это сделать. Я лишу тебя работы, и ты проведешь Рождество в тюрьме», — прорычал он.
«Постойте», — ответила Реджина. «Мне не по душе ваш тон и ваши обвинения. Если у вас что-то пропало, я заполню заявление, и мы уведомим соответствующие органы».
«Не читай мне нотации», — огрызнулся Мэрриузер. «Я хочу вернуть мои вещи, и прямо сейчас».
«Поскольку мне неизвестно, что это за вещи и кто их взял, это будет затруднительно, сэр».
Том встал между ними. «Послушай, Горд, я не знаменитый адвокат, в отличие от тебя, но даже я в курсе, что люди невиновны, пока не доказано обратное. Если нет прямых улик, кто именно украл твои вещи, то ты клевещешь на эту женщину прямо при свидетеле, а это может обойтись дорого, как ты наверняка знаешь». Мэрриузер впился в него взглядом. «Да что ты знаешь о клевете? Меня зовут Том Лэнгдон. Я журналист, занимающийся расследованиями. Получил пулитцеровскую премию, между прочим. Как-то я написал историю про американского юриста в России, который занимался очень плохими делами. Теперь он строчит апелляции из тюрьмы. И, как я обнаружил, если и есть более могучая сила, чем юридические документы в суде, то это опубликованная в газете история, в которую вцепится весь свет». Мэрриузер отступил на шаг и резко обратился к Реджине. «Мой Palm Pilot, 200 наличных и часы Tag Heuer. Или они вернутся ко мне до того, как я сойду в Чикаго, или полетят головы». Он удалился. Том и Реджина с шумом выдохнули. «Ну и уникум», — сказал Лэнгдон. «Быть может, он услышал, что здесь едет Макс Пауэрс и теперь пробуется на роль Скруджа?»
«Мать учила меня любить всех, но она никогда не встречала Гордона Мэрриузера».
«Как я понимаю, вы на него уже напоролись ранее».
«Как и все работающие в этом поезде».
Она сделала паузу.
«Спасибо, Том. Огромное спасибо».
«Да ничего, вы бы и сами справились».
«Вы правда выиграли Пулитцеровскую премию?»
«Нет, на самом деле я выиграл две премии».
«Ничего себе! Впечатляет!»
«На самом деле нет. Все, что нужно сделать, это провести жизнь, мотаясь из одной ужасной дыры в другую и делая записи обо всех встреченных кошмарных вещах. Цивилизованный мир прочтет и забудет, но погладит тебя по головке за старания и наградит премией в благодарность за то, что ты ничего не изменил». Он ушел к себе в купе, чтобы выспаться.